Слава Господу! Господь благ, Господня милость над нами. И сегодня мы продолжаем вести разговор о том, что книга Откровения показывает нам и как найти то блаженство, которое эта книга обещает всем, кто будет читать, кто будет слушать и кто будет исполнять то, что написано в этой книге. Я надеюсь, что однажды мы придем к полноте этого блаженства, и тогда сможем и другим людям показать туда дорогу. Знаете, я вот расскажу за себя, допустим, я уже это рассказывал, наверное, несколько раз, но вот когда мне Господь постучался вот с вопросом о рождении свыше, да, я помню, я был пастырем уже долгое время, и представьте себе, что тебе Бог говорит, что тебе надо родиться снова. И ты думаешь, даже как я это людям расскажу, это же ведь невероятно. Писание говорит, живущий по плоти, вообще, если будете жить по плоти, умрете. Живущие по плоти враждуют против Бога, живущие по плоти закону Божьему не покоряются, да и не могут. И много чего в послании Римлянам за живущих по плоти сказано. И там читаешь, допустим, 3 главу 1 Коринфянам, апостол Павел говорит, если между вами бывают споры, зависть, разногласия, то не плотские ли вы? И думаешь, ну бывает же все. Бывает и не только, это еще легкие какие-то формы, так скажем, нарушения. Бывает и покрупнее всякие дела, и злоба, и коварство, и лицемерие, и чего только нету у верующего человека. И думаешь, окей, так кто я? Но это вот когда Господь уже постучался ко мне. А я много раз думал, думаю, ну ты смотри, сколько лет я верующий, я пастырь церкви, и вроде Писания читаю. Почему я никогда не задумывался на самый главный вопрос веры? Ведь это же самый принципиальный вопрос веры. Есть много вопросов, за которые верующие говорят, ну, узнаем, когда туда в вечность придем. Сейчас непонятно, что это значит, да? Но за этот же вопрос не скажешь. Это же такой вопрос, что если ты не будешь рожден свыше, ты просто не увидишь Царствие Божие, ты не войдешь туда. Это же, казалось бы, ну, первостепенный вопрос, который мы должны точно знать и иметь доказательства ясные из Писания. И думаю, почему я никогда не задумывался? Я начал вспоминать, думаю, когда же вот был такой момент, что я стал другим человеком. Вот когда я родился снова. Некоторые люди называют даты, это мой второй день рождения, это там еще что-то. Я думаю, вот, допустим, иными языками я заговорил, когда мне было 14 лет, вот такое духовное крещение, да. Да, были какие-то эмоции, там, может, на несколько дней, 3-4 дня. Потом все стало на те же рельсы, и каким я был, таким я и остался. Водное крещение вообще я принимал. Отец меня спросил, будешь принимать водное крещение? Мне было 17 лет. Я, ну, попробуй, скажи, что не буду. Он же тебя начнет спрашивать, а почему, а что ты, что тебе не нравится? Ну, буду, конечно, буду. И вот так принял водное крещение. Я не знаю, что происходит с людьми неверующими, которые приходят к Богу. А вот, так скажем, с детьми верующих родителей, это же вот просто ничего не могу вспомнить такого поворотного в моей жизни, чтобы моя жизнь изменилась. Единственное, ярко так вот это случилось, когда я стал пастырем. Вот, тогда я как-то все по-другому у меня пошло, и первые несколько лет вообще ничего было не нужно, кроме Бога. Вот. Это, ну, я опять же думаю, это же не может быть такого, что вот я родился и сразу пастырем стал. Значит, что-то здесь не так, когда ты начинаешь это все исследовать. Особенно, когда ты начинаешь у людей спрашивать, у других, вот как ты переживал, что ты, почему ты уверен, что ты рожден свыше. А я уверен на 100%, потому что я, вот мне Дух Святой открыл, что я Сын Божий, и меня никто не собьет. Но не убеждает, не убеждает меня то, что ты там... весь мокрый был от напряжения, или там ты почувствовал прощение. Я много раз чувствовал прощение, когда Бог меня прощал после всяких исповеданий. Я много раз в молодости исповедовался, потому что у нас в Кишиневе практика такая была. Раз в году все через исповедание, там через сосуды, и вот мы там все рассказывали, а попробуй... боишься, там, что тебе там пророк что-нибудь напророчествует. Все надо рассказывать. Ну и чувствовал, конечно, чувствовал и освобождение, и как с плеч какой-то груз снялся. Но кто скажет, что это есть момент рождения? Ведь Писание нигде это не объясняет. И вы знаете... Я вот когда о рождении свыше начал задумываться, сам Господь меня повел так, что я начал присматриваться к таким особенным местам Писания, вот типа как рождение свыше. Вот скажем, кто имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Думаю, ничего себе, как мне... знать, есть у меня святость или нет. Я же должен ее иметь, я должен как-то проверить, есть она у меня или нет. Как ее найти? Ведь я не увижу Господа, как, для чего тогда вся эта потуга, для чего эти все хождения за Богом, если Он говорит четко, ясно, ты просто Бога не увидишь. Если у тебя не будет святости. Или там, допустим, ну, что возьмем? Возьмем, к примеру, кто идет за мной, и кто не берет креста своего, идет за мной, тот недостоин меня. Ну, это ж четко знаешь на все 100%, что в конце времени придешь, и он скажет, а я не знаю тебя, кто ты такой? Я не знаю, кто ты. Вот. Из-за того, что ты не взял крест, из-за того, что ты его не нес. Опять-таки, что такое крест? Сколько людей, столько и мнений. Каждый тебе расскажет такую басню, что просто удивляешься. Вот. Самый, наверное, основной такой вот вопрос, это вопрос любви. Вот по нему очень четко видно, что что-то происходит сверхъестественное. Уже расписан этот вопрос настолько ясно и понятно. Апостол Павел говорит, вот она какая любовь, и перечисляет. Она не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде. То есть не, все время не старается, не... пытается, не растет, а вот когда есть любовь, она не с большой буквы, ничего она это не делает. И понятное дело, если она никогда не перестает, значит это не никогда не кончается, когда человек получает такую любовь. И четко сказано, что если у тебя ее нету, то даже самые высокие твои действия ничего не значат. Это все пустой звук. И казалось бы, вокруг этого вопроса должна крутиться все наше искание, исповедание, как разобраться с этим вопросом, есть у меня любовь или нет у меня любви. И если мы знаем, допустим, что мы раздражаемся, что мы завидуем, что мы превозносимся, что мы ищем своего, что мы часто радуемся неправде, не сорадуемся истине, не все переносим, не всему верим, не всего надеемся и так дальше. Все практические плоды духа как бы под вопросом у нас стоят. Ну, можно же понять, что любви нету, где-то надо ее искать. И вот как замороженный человек, вот заквашенный, обо всем, чем угодно будет думать, все, что угодно будет искать, делать все, что угодно. А то, что нужно, то, что на самом деле кричит Писание такими, крайне яркими такими, предупреждениями, что ты же в конце концов придешь, и все напрасно, то, что ты делаешь. Пустая трата времени. И вот, ноль. Возьмите, допустим, вопрос веры, да? Писание говорит, что без веры угодить Богу невозможно, да? И говорит Писание, имейте веру Божию. Если будете иметь веру Божию, все, что горе сей скажете, сдвинься, она сдвинется в свое место. Другое место говорит, если будете иметь даже с горчичное зерно этой веры, ничего невозможного не будет для вас. И вот настолько четко написано, что есть у тебя Божья вера. Можешь ли ты с такой верой, которая у тебя, угодить Богу? И опять заморозка полная. Отодвинули в сторону и куда-то молотим, чего-то там делаем, какие-то нашли правила, которые можем выполнить, и хвастаемся перед другими людьми. Я не такой, как этот мытарь. Я вот все-таки то и то и то делаю, и я достойный. И, конечно же, я когда вот на это все смотрел, я увидел, что действительно по главным, по центральным вопросам Бог поставил такие яркие требования, настолько ясно написал, что если вот этого нету, иди гуляй просто. Не нужен ты мне такой. Допустим, плотской и духовный, да? И я обнаружил, я могу до десятка вот таких принципиальных мест вам назвать, я обнаружил, что вот это и есть вот эти семь голов, которыми дьявол правит не только миром, но и церковью. Вот эта вот вавилонская блудница, которая сидит на этом звере багряном, она как раз и управляется, все вот эти семь голов возят ее, командуют. Это же они направляют, эти головы направляют ее ход, ее движение, куда ей двигаться и как ей двигаться. Вот. И вы понимаете, и очень четко заметно, что вот Блок просто не думает, не хочет человек об этом думать. Не найдете ни одной проповеди на эту тему так, чтобы можно было действительно это все разложить, как это найти, как проверить, есть у тебя та же самая святость, допустим, вера есть у тебя, есть ли у тебя рождение свыше, есть ли у тебя любовь настоящая, и вот все вот эти вот качества. И ты приходишь к мысли, Я помню, как Господь стучался в мое сердце, что вот это и есть тайна беззакония. Абсолютная тайна беззакония. Я уже говорил на прошлом собрании, Писание, насколько ясно оно говорит, что любовь есть совокупность совершенства. Если у тебя есть любовь, есть у тебя не просто совершенство в одном, в двух вопросах, у тебя во всех вопросах совокупность этого совершенства столько, сколько нужно. И мы говорим постоянно, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение идти сюда, потому что поступаем в мире так, как поступал Он. Знаем, что это действительно сделает и должна сделать с нами любовь, что вот это совершенство будет в нас. Вы ж посмотрите на то, что говорят 99, наверное, процентов христиан. Я так часто люблю проценты называть и называю их с головы. Извините меня за это, потому что меня уже обличали за это не раз. Вот. Но я теперь пытаюсь, наверное, говорить. Вот. Но, наверное, конечно, это действительно так, потому что все утверждают на все 100%, опять 100%, ну что ты будешь делать, что, значит, никогда ты не придешь ни к какому совершенству, ты человек, ты плоть, ты грех и все такое. Кто это делает? Почему это утверждается миллионами христиан, и никто даже не задумается, что это же ведь неправда? Ну как же Писание говорит, что как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, вострадающей плотью, перестает грешить, чтобы остальное время, живя во плоти, жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Ну куда я с ней еще сказать, что есть время, да, когда ты живешь по своим похотям, когда ты дружишь со грехом, потом у тебя происходит специальное страдание в твоей плоти, так же, как Христос страдал, Он тебя тем же путем ведет по своим следам, чтобы ты так же пострадал, вот, и чтобы ты перестал грешить, и чтобы ты остальное время своей жизни, вот должно быть такое остальное время жизни, когда ты уже не по человеческим похотям живешь, а по воле Божьей. Должно это быть. Конечно, должно быть, куда я с ней, говорит Писание. Кто в это верит? Кто обращает на это внимание? И вы понимаете, дело все в том, что если ты не увидишь вот этого злодея, который блокирует мозги многих людей, то никогда Бог тебя не подымет на служение. Потому что примерно это работает так. Вот когда человек начинает говорить: «Господь, не хочу быть бесполезным, глупым там человеком, который живет для себя, хочу быть делателем твоего царства, хочу выполнить твою волю». И Бог, вот как написано в Писании, кто любит Бога, тому Бог дает знание от Него. Бог дает такому человеку знание. Вот когда ты переключился с того, что я, мне, мое, и говоришь, что да ничего мне не надо. Какая мне разница, когда я умру? Какая мне разница, буду я богатый или бедный, здоровый я буду или больной? Это десятый вопрос. Главный вопрос, чтобы мне быть в воле Твоей, чтобы мне, живя на земле, способиться что-то сделать для Твоего царства, чтобы Ты был мной доволен. Все, все остальное пусть на это работает. Надо мне болеть, да буду я болеть, надо мне там быть бедным или кем-то, буду я бедным, лишь бы я как можно эффективнее мог выполнить Твою волю, Господь. И вот человек ну, это первые признаки, что он любит Бога. Это начальные такие ростки, да, что у него появилась любовь к Богу. И вот Бог дает таким людям знание от Него. Когда поднимается любовь к Богу, поднимается любовь к людям. И ты на самом деле начинаешь скрипеть зубами, когда ты видишь наглого, ну, обманщика, который вот просто в сон загоняет людей. Они реально спят. Вот спят. Знаете, как вот какое-то такое состояние такое. Ну да, не имеем любви. Ну да, но мы ж на пути. Мы ж идем. А где ты кого-то видел, кто шел таким путем, каким ты идешь, чтобы он дошел до чего-то? Ну, это Бог, судья. Мы идем. Идем, Бог нас любит, и к вечности мы придем, и все будет окей. Вот. А на самом деле не хочет даже подумать об этих вещах. И это не только за любовь. Возьмите всех вестников церквей, вы увидите мироправителей тьмы века. Вы увидите ну, оружие, которым миллионы людей просто режутся, убиваются и уничтожаются, и они не доходят до Царствия Божия. Не зря же говорит Писание, что многие захотят и не возмогут. Почему не возмогут? Наверное, потому что не было помогающего, не было того, кто бы мог направить, подсказать, поддержать, у которого бы была любовь к этим людям, что они идут как стадо этих самых баранов и не думают совершенно ни о чем. Вот почему я уже столько времени трачу на вестников этих церквей и очень хочу, чтобы вы перечитывали и находили эти главные корни, которыми душится сегодня церковь, давится, уничтожается, и никто не прилагает этого к сердцу. Никто не прилагает этого к сердцу, что Бог на самом деле через эту структуру бесславится. Особенно при современной информации, при современных, ну, коммуникациях люди же очень хорошо видят всякие подлоги, всякое лицемерие, знаете, даже по выражению лица, потому как человек ведет речь, можно определить, зависим ли он от каких-то похотей, там, деньги, слава, власть. Это же все видно на сегодняшний день. И большой позор Дому Господнему, потому что имя Господне не славится, а хулится в это последнее время. Поэтому нас должна засесть ненависть ко всему тому, что мы видим вокруг себя. И у нас должна появиться огромная любовь ко всем правильным вещам. Господь, все что угодно, но дай мне насладиться настоящей любовью, дай мне почувствовать, что это такое. Я хотел бы передавать ее другим людям, я хотел бы знать, что такое совокупность совершенства, потому что Бог словами не разбрасывается. Если Он сказал, что это совокупность совершенства, значит, это что-то такое, что нам и, как говорится, не знаю, в каком сне никогда не приснится, что это такое за высота, глубина, широта и долгота там или что-то там еще. Что такое превосходящее разумение, любовь Христова, да? Или мир, который как река вот, течет из тебя. Это же абсолютный покой. Мир и покой – это одно и то же практически. Потому что человек все остальное покорил себе под ноги, все зло, все грех весь, все демонические силы, все осталось под его ногами. И он свободно парит в небе и совершенно свободен от всего того, что есть в этом мире. Бог говорит, пока остается обетование, войти в этот покой. Кто о нем думает? Вот кто о нем думает? Субботу празднуют и весь покой. Все, все, что они могли узнать о покое. Знаете, я думаю, что сатана изловчился так хитро. Он взял детскую пищу, которую Бог дает детям, он ее через своих горе вот этих проповедников настолько раз мусолил в разные стороны, там типа праведность от веры. Да, ребенок, когда приходит к Богу, конечно же, сатана его ловит, там только Бог простил, очистил, чувствовал свободу, и где-то не так повернулся, раз что-то сотворил, и все, и сатана садится на уши и начинает тебя грузить. Ты такой грешник, никогда у тебя ничего не будет, Бог тебя уже не простит, ты там то и то наделал. Конечно же, ему обязательно надо говорить, да не обращай ты внимания, он в миллиарды раз переплатил за тебя цену, ты прощен автоматически, ничего это не имеет никакого значения, не обращай внимания, переступай, просто проси прощения, иди дальше, забывай об этом, обо всем и все. Такая вот праведность у тебя. Ну, пока маленький ребенок, ну, нельзя с ним по-другому разговаривать. Я уже говорил много раз, ты же не можешь маленькому ребенку начать рассказывать, как, допустим, там уколы колоть медсестре, там что-то, какие лекарства, какие правила. Ты дашь ему куклу и дашь ему какой-то неколючий предмет, и он будет имитировать там... что он кого-то лечит, и ты будешь с ним играться, потому что ты понимаешь, что это такой разум, такое время, он должен так развиваться. Бог абсолютно точно так же. Он говорит только через время, оставь ты эти начатки учения, если ты хочешь поспешить к совершенству, оставь ты их. Что ты в них вцепился мертвой хваткой? Да, Бог говорил, да, было очень приятно. Да, действительно, ты чувствовал блаженство, но это уже мусор для тебя через какое-то время. Есть воля благая Бога, когда Бог дает все тебе, как малому ребенку только заплакал, все, на тебе, все тебе блага. Но через время-то эта воля заканчивается, Бог переводит тебя в угодную волю и учит тебя угождать Ему, что не так, как ты будешь, понимаешь, не так, как ты хочешь, так, как я хочу, я Господь, не ты Господь, я Господь. Более того, мы прекрасно знаем, какой бы умный человек ни был, как бы он не был эрудирован там во всех областях, его мысли и его пути по сравнению с мыслями и путями Бога, как небо от земли. Я часто говорю, вот просто представь на секунду, ты своими мыслями и своими путями пытаешься что-то сделать для него. Что ты можешь сделать? Играться в эти игрушки ты можешь. Да, какое-то время Бог будет тебе сопутствовать в этих твоих играх. Но на самом деле ты никогда разумного служения не сделаешь, потому что твои человеческие мысли, еще раз скажу, как бы ты ни был высокоразвитый, там образованный, ты все равно имеешь человеческий предел. И Господь всем людям говорит, ваши мысли... людей, плотских, земных людей. Это, как, знаете, таракан против человека. Вот так человеческие мысли против мыслей Господних. Поэтому мы должны понимать, что Все человеческое должно умереть. Мы должны потерять нашу душу. Мы должны предать на смерть нашу душу, чтобы... Потому что младенцы только увидят Царствие Божие. Только их можно нагрузить Божьей правдой. Только они могут не смешать человеческое с Божьим. Они... Бог выжгет все человеческое, и тогда свое начнет накачивать в человека. И так я это рассказываю. Почему? Потому что снова и снова хочу сказать, что в христианстве на сегодняшний день и вообще все время, сколько существует христианство, тайна беззакония работает. Она тайна. И по воле Бога, Бог позволил этой тайне быть. И не так много людей за все это время узнавали эту тайну, проходили через нее и выходили на настоящие отношения с Богом. Но мы живем в последнее время, когда эта тайна будет обнаружена, будет обнаружен человек греха, сын погибели. И это не только отдельная личность, это и всякий человек, кто считает, что беззаконие – это нормальное явление. Это будет все обнаружено учением Господа, как раз вот этой войной против Антихриста, против всех этих семи голов. Мы должны их свалить, мы должны это все победить и разрушить, потому что Бог так определил в конце времен открыть свою правду и показать это все. Знаете, от самого начала, когда... Бог снял первую печать, и вышел белый всадник, вооруженный свинцом, чтобы победить. И победил, и распространилось Евангелие, Царствие, там, где Бог хотел это распространить. Но дальше пошли другие времена, и мы тоже часто об этом говорили, что... Бог это сделал специально, потому что всякий раз, когда церковь поднимается наверх, это с одной стороны только хорошо. Эти люди действительно получают жизнь с избытком. Но плохо для следующих поколений, потому что следующие поколения уже не могут идти этим путем. У них уже никогда не будет того же пути веры, того же пути надежды. Не будет, потому что надежда, когда видит, она не есть надежда. И вера, когда она не ожидает, а знает, что это все есть, она... не развивается так, как нужно. Поэтому следующее поколение, оно неизменно теряет возможность входить в славу Божью, и получается обратная картина. Дьявол сваливает этих людей. Вот если вы обратили внимание, какие-то пробуждения происходят, и через какое-то время... начинается какие-то глупости. Люди начинают рычать, там что-то изображать себя, каких-то зверей, дергается весь, вот как будто изображает благодать. На самом деле уже все давно превратилось в издевательство. А когда-то это было Господне прикосновение. Поэтому не может церковь, поднявшись наверх, рождать подобных себе, потому что мы – это те, которые первыми положили надежду на Христа, а вы – это те, которые через нас уверовали. Поэтому Бог убирает славу свою из церкви и ведет человека только в детском возрасте, работает с ним, посещает его, помогает ему. Там какие-то являет время от времени чудеса для того, чтобы просто человек поверил, что Бог есть и ищущим воздает. Это обычно хаотично происходит, так вот выборочно, где-то чаще всего неверующих людей Бог исцеляет. Вот. И в этой во всей среде находятся те, которые начинают все-таки оставлять младенческое, потому что у них появляется много вопросов, они честные, они смотрят реально на жизнь, они видят фальшивость громких слов, которые произносятся, за которыми нету реального Евангелия. И люди начинают копать, люди начинают искать. Бог начинает вести их трудным путем. Все люди от них отворачиваются, проблемы за проблемами, но тем не менее Бог ведет их путем, когда они теряют свою жизнь, теряют это детство. Ну, знаете, вот когда мы же говорили это, что Писание говорит, что вы еще плотские, 1 Коринфянам, 3 глава, вы еще младенцы во Христе. Это одно и то же. Этот младенец, он должен лет 5, по крайней мере, жить молочком. Бог его развивает, еще там о рождении свыше никакой речи не идет, потому что восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Это слово истины, а младенческое слово, Писание говорит, всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Это совершенно разное слово. Вот играет с тобой Бог какие-то машинки там или куклы, говорит тебе какие-то вещи, которые может переварить ребенок только и больше ничего, он не может твердой пищей питаться. Но это не есть слово правды, это не есть то слово, которое рождает в тебе семя, которое потом вот можно будет сказать, как Христос сказал ученикам, вы уже очищены через слова, которые я проповедовал вам. Вот. Поэтому мы должны эти все вопросы увидеть ярко, чтобы они загорелись в нас. И неистовство, ненависть и полная неуспокоенность. Типа, знаете, многие люди, да, кого-то раздражать, кому-то что-то говорить, сам еще ничего не знаю. Да так ты никогда ни к чему не придешь. Если Бог тебе постучался, ты должен просто загореться этими вещами и сказать: я призван для того, чтобы в Доме Божьем, ну, просто взять бич и выгонять оттуда все торгующее, продающее, все вот это вот величающееся там почетные места и всякая прочая нечисть. Знаете, есть очень серьезный преобраз ветхозаветний, когда в святое не пускали женщин. Они могли только в общем дворе, при дворе Соломоновом находиться. И это не потому, что женщина нечистая, а потому что это преобраз новозаветных вещей, что есть идеология, есть образ мышления, который присущ женщине. И женщина очень часто, ну, настоятельно свою точку зрения прививает мужской части населения. Поэтому мужчины впереди женщин бегут на всякие женские, ну, как бы, так вам сказать, понятия. И это тоже очень страшная проблема не только современного христианства, она давно существует, эта проблема, И она настолько тонкая, незаметная, настолько она хитро пробирается внутрь церкви, что даже и нельзя это увидеть хорошо. Поэтому мы должны это тоже понимать. Вот я знаю, что если женщина станет духовной личностью и не будет разницы, как Писание говорит, уже ни мужского, ни женского, эти женщины сделают намного больше, чем мужчины. Ну, они и сами будут уже сыновьями, а не дочерями, да, но они гораздо больше сделают для славы Божией, чем мужчины, потому что есть у них способности втягивать как бы в свои интересы. Так уж Бог создал женщину. И мы говорили о страшной проблеме, когда вот рождение свыше, знаете, живой ты или ты мертвый? Что с твоим духом происходит? Жил он когда-нибудь? Вот почему я чуть ли не плакал, говорил Господу: Господь, ну почему столько лет, и я никогда не задумывался, рожден я свыше или нет? Ну как рожден? Наверняка кто-то меня спрашивал, наверняка где-то кому-то я что-то объяснял, что такое рождение свыше. Но пока мне Бог не сказал, что тебе надо родиться снова, у меня в мою котелок мой ничего не заходило, никакая истина такая. Кто в этом виноват? Кто это старался так держать меня в таком неведении много лет? И это великое счастье, что я не знаю, сколько мне было, может, 35 лет, может быть, даже 40, я уже не помню, когда это и произошло, но факт остается фактом, что можно так всю жизнь прожить и не знать, рожден я, не рожден. Я же говорю, такие придумывают доказательства рождения свыше, как будто, ну, ведь нету ничего такого доказательства, таких в Писании, нету таких доказательств. Есть доказательства очень четкие и ясные, нет, на них не обращают внимания. Вот, но я помню, как вот тогда очень, ну, сильно ко мне Бог прикоснулся, я помню, что я испугался. Вот как ученики в свое время испугались и задали Христу вопросы. Кстати, не один раз они задавали, что неужели мало спасающихся? Христос так говорил, что, ну, они пришли в ужас и спросили его, неужели мало спасающихся? Он не ответил им на этот вопрос, он просто сказал: входите тесными вратами, ибо тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И знаете, у тебя голова кипит, мои родители были верующие, всю жизнь старались, умерли, да, и, ну, не надо много ума, чтобы определить, что они были обыкновенными плотскими людьми. Ругались время от времени. Драться не дрались, а ругаться ругались. Мать хитрила много. Отец, она работала в магазине и водку потихоньку приторговывала. Отец не знал ничего. Там все так шито-крыто делалось, разные другие всякие вещи. Ну, как и во всех нас, есть какие-то свои слабые места, и я-то это все замечал, что родители мои делали. Вот, и думаю, ну окей, явно, что плотские люди, споры, зависть, разногласия, все это было. И что теперь? Неужели они не спаслись? Неужели это все напрасно? И это я помню, как Господь тогда сильно постучался ко мне. Он сказал, что плотской человек думает о своей собственной выгоде. И когда он думает о Царстве Божьем, он думает о потустороннем мире, где он не попадет в ад, а будет блаженствовать в раю. Больше его ничего не интересует, что касается Царствия Божьего. Он мне сказал, а я забочусь о том, чтобы мое царство открылось у человека на земле. То есть, что такое Царствие Божие? Царствие Божие не то, где мы будем блаженствовать, хотя то тоже Царствие Божие, но Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И если это у нас будет, то то Царство автоматически придет в нашу жизнь. А если оно не будет этого, то что толку значит, от всего остального? И я помню, как мне Господь говорил, что многие спасутся. Не в спасении вопрос. Я не для того к тебе постучался, чтобы просто спасти тебя. Так плотские люди рассуждают. Я постучался к тебе, чтобы ты мог показать меня на земле живых, чтобы ты показал мое царство здесь на земле. Апостол Павел говорил, что я готов ради братьев родных мне по плоти вообще остаться без Христа. Вот где Царствие Божие, вот в чем Царствие Божие. Поэтому, когда мы говорим о том, что Никодим, значит, Христос ему говорил, что тот не увидит Царствие Божие и не войдет в него, и действительно не увидит и не войдет, потому что надо войти узкими воротами, надо войти узким путем, чтобы истину найти, чтобы от истины жизнь найти с избытком, и чтобы жить уже не для себя оставшееся время в жизни, а по воле Господней. И узкий путь, как мы уже знаем, это вооружись той же самой мыслью. Как Христос пострадал? Вот так. Точно так и ты. Теми же самыми шагами вперед, пока не умрет все твое, пока Бог не сможет вычистить тебя основательно, потому что в отличие от Христа мы наше тело отдаем в жертву, но не в такую жертву, как Христос отдал, что тело умерло. Мы отдаем наши тела в жертву живую для разумного служения нашего, в живую жертву. Но в наших телах умирает вот эта подлая часть, проклятая часть, данная нам от Адама, плоть со страстями и похотями. Мы ее должны отдать в жертву, как отдал в жертву свое тело Иисус Христос. И тогда она будет распята и отделена от нас. И если у нас не будет плоти со страстями и похотями, у нас не будет и греха, потому что похоть, зачавшая, рождает грех. Вот, молодые люди, вы там меня слушаете, или это вам не понимаете, наверное, ничего по-русски, да, что-то там, даже я смотрю, играют в эти, да, как там. Нормально играется. Не проиграйте свое время, потому что Господь, может быть, сегодня к вам стучится. Садитесь на самый зад и там себе общаетесь. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте к вашим вопросам. Но у меня просто убедительная, огромная просьба. Вам надо яркие чувства по поводу всех семи голов Антихриста. Яркие чувства. чувство воина, который соприкасается не просто с врагом. Вы знаете, вот если ты знаешь, что этот человек негодяй, и он убил одного там человека, допустим, да, к нему одно, ну, как бы, отношение. Но если ты знаешь, что это тиран, из-за который пролил море крови, и ну, он может ускользнуть из твоих рук, он может выкрутиться и продолжать свою адскую машину закручивать, то ты, если не наполнишься настоящими чувствами, ты прозеваешь этот момент. Но если ты будешь действительно любить Бога и людей, ты всю жизнь отдашь на то, чтобы разрушать эти силы, подвергать их позору и показывать всем вокруг с ненасытимостью, что Господь совсем не в этом. Это обман, это ложный путь. Надо настоящая правда, настоящая свобода, настоящее царство Бога. И тогда ты будешь блажен. Вот это последнее время. Мы, достигшие последних времен, должны очень четко понимать, сам Господь зовет нас. Семь духов Он послал на землю, которые по всему лицу земли. Это глаза, которые смотрят и ищут. И этот дух говорит церкви, если победишь, если возьмешь нужные чувства, нужные силы, нужное состояние, то я наделю тебя этими благословениями, и ты будешь среди тех звезд, которые будут сиять в этом мире. Хватит громких слов. Надеюсь, что вы все-таки больше и больше будете заинтересовываться второй и третьей главой книги Откровения. Мы на сегодня заканчиваем эти мысли, но оставляю вас с этим писанием и благословение вам найти, потому что я, наверное, и доли не рассказал, я как бы общее, как бы картину этих вестников вам рассказал, но у вас должен быть свой белый камень, у вас должно быть свое имя, и, естественно, у вас должны быть свои наработки, чтобы в вашей области вы были готовы на всякое доброе дело, чтобы там, где Бог вас поставит, вы были профессионалом, ну, с большой буквы, чтобы все, что там нужно сделать, вы могли сделать. Потому что те, кто сделает какую-то там подсобную работу, таких будет много. А тех, кто может сделать серьезные вещи, их будет очень мало. Поэтому будь один среди них, и Бог тебе, Он же поведет тебя узким путем, Он тебе покажет, что тебе нужно знать. Ты возлюбишь какую-то одну часть, возненавидишь противоположность этой части, и Бог выставит тебя на службу к себе, и будет велико прославлен в твоей жизни. Вот все, что я хотел сказать сегодня, теперь ваша очередь. Очень жаль, что для многих людей это пустые слова. Когда-то Господь мне открывал, что самое основное слово, которое Он будет говорить, оно будет в конце. Но в конце всего будет такое время, о котором апостол Павел сказал. Он сказал, об этом надо было бы говорить много, но вы сделались неспособными слушать. Вот так он делает. Когда уснули все, да, Ведь спали ровно столько, чтобы закончилось масло. Потому что они, когда ложились спать, они же не потушили свои светильники. Там написано, что когда вот они проснулись, они поправили свои светильники, то есть добавили огня. Они оставили маленький огонек и спали. И пока все масло оттуда не ушло, они все спали. И как ждал этот голос, окей, когда закончится масло, тогда выходите, вот жених идет. А не поправлять, а там уже все, время ушло, взять негде. Так и здесь. В самое последнее время Господь будет говорить принципиальные вещи, что нужно не сходить с кровли, не ходить вокруг этого дома, а спрыгивать и бежать на гору. А люди будут раскачиваться, будут думать, что так, как и раньше будет, все Бог будет им жевать и давать глотать. А Господь раз и всех оставит без удела. Не обижайся на то, что Бог действительно предает и предаст многих людей. Вот, потому что они делали совсем не то, что нужно было делать. Поэтому дай Бог тебе дерзновения, дай Бог тебе твердости духа и продолжать это делать, несмотря ни на какие трудности. Потому что трудности будут увеличиваться, обстоятельства будут усложняться, но это недолго. Мы на финишной прямой, по-любому. Будьте благословенны. Ну, Леш.
И станем, да, помолимся.
Помолимся, нет вопросов.
А, у тебя я думаю, ты хочешь... Ну, ты же сам сказал. Сори.
Я думал, что
я ты... Думал, я думал, это призыв был. Да, ты сказал как-то... Как знаешь... Когда у нас была молодежная, и я что-то сказал, проповедовал, и что-то говорю, аминь. Ну, как-то так. И две девочки взяли и встали, потому что как бы аминь, и уже надо вставать и молиться посреди собрания. Ну, как так вот. Ну, так подожди, а что? Хочешь тебя спросить?
Как Эдика и Ларисы внук, он бедный так возрадовался, что наконец-то.
Не, ну я не то, что возрадовался, просто мне так показалось, что ты уже...
Не, я не за тебя. Я думаю, что какие-то мысли все равно же должны быть у вас по этому поводу. Согласен? Ваня что-то хочет сказать, стоит там, вот я вижу.
Ваня тоже аминь.
Ты сказал, что у каждого, ну, Бог должен дать имя, знаешь. Mm-hmm. И вот это место в Откровении тоже, вот это, ты носишь имя, будь то жив. Ты сам взял себе имя, он там как бы, и носишь его. Тебе его никто не давал еще.
Yeah.
И он говорит, ты носишь имя, будь то ты живой. Как будто, ну, ты всем показываешь, что ты живой, но ты мертв. Как бы сам присвоил себе какое-то звание. И просто думаю, что здесь тоже как бы, ну, это не о том, о чем мы говорили сегодня, но вот эта мысль ты. Еще одну мысль хочу сказать. Вот эту. Павел говорит, что это... 2 Коринфянам, 12 глава, 6 стих. Говорит, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Я не знаю, как ты так... Эта мысль меня уже, может, так мучает очень долго. Я ее выбрасываю постоянно, она опять приходит. Потому что часто вот так Бог даст какую-то мысль, и говоришь ее, а потом, когда сказал, и как-то тебе начинает быть стыдно, потому что сказал с той мыслью, чтобы кто-то подумал больше о тебе, чем ты есть на самом деле. Как-то приукрашиваешь ее или как-то пытаешься ее, и как-то, не знаю, так... Может, кто-то тоже.
Главное произвести эффект кто-то может на тоже. Людей, на, ну, как бы сказать, я столько раз это замечал за собой. Вот дьявол грузит, знаешь, какими-то комплексами, что да, тебя там не уважают, да, ты смотришься глупо, да, ты такой-сякой, да. И ты начинаешь работать на свое «я». И ты где-то в сердце ты понимаешь, что ты мертвую букву гонишь. И, ну, ты вот эффектно что-то говоришь, что-то делаешь, но впереди всего идет произвести впечатление на людей. И такая противная зараза, и она так прилипает сильно, что... Пока Господь не прожгет это все, оно не выветрится никак.
Да, я так увидел, что это большая проблема. Я думаю, что если Бог это мне показывал, то это значит, я такой, хочу, чтобы тоже обратили внимание на это, потому что часто Богу приходится ничего нам не давать, потому что даст и хочешь... сказать, чтобы кто-то больше подумал, чем ты есть.
Вот, Игорь, когда ты, допустим, начнешь получать откровения по поводу николаитства, да, вот то, что ты сейчас сказал, вот это к этому клубку принадлежит, знаешь, качество, которое работает на мое «я». И там все, оно вот как это самое сребролюбие, корень всех зол. Я думал, почему сребролюбие корень всех зол? Не всегда же из-за денег зло тоже приходит. Бывает, что человек, я себя все время... за себя думал. Я же не люблю особо там, чтобы я переживал за деньги, есть у меня деньги, нет. У меня если есть, я их быстро... Если не моя жена, то это самое. Вот. Ну, а зла-то у меня хватает. Думаю, как от сребролюбия? Нету вроде сребролюбия, а зло есть. А там сказано, корень всех зол есть сребролюбие. Так вот, я вам скажу, что таких корней несколько. И каждый вот корень, он же с разветвлениями разными. И вот, допустим, если мы говорим за николаитство, да, тоже такой вот корень. И Валаам там, тот, который мзду любит, и как тот, который научит, как мир затянуть в церковь из-за мзды, и николаитство там, это ж одно и то же имя, и там вот эта вот потребность председательствовать в собрании, потребность воскрылья себе шить на одеждах, чтобы все говорили этот самый учитель, вот это вот очень сложное слово «пастырь», знаете, это антиевангельские вещи, потому что никто не должен так называться. Да, Писание называет там пастырей ваших умоляю, но когда из этого сделали почетное какое-то, ну, такое определение, что это там голубых кровей, да, это пастырь, вот, то это уже зло, потому что Господь сказал, что никто не должен называться учителем, никто не должен называться там кем-то там помазанным. Да, есть еще что-то у кого-то? Поэтому в будущей церкви, я думаю, таких понятий, как пастырь, не будет. Будет каждый на своем месте. Я даже не знаю, будет какой-то старший, допустим, или нет, но я знаю точно, что каждый будет ответственен за свое служение. Вот в своем служении он как пастырь, но только в своем служении. И так все. Каждый в своем уделе, и все вместе в одном теле это все будет работать. Ну хорошо, если больше ничего нету, давайте тогда помолимся. Давай, Леша.
Господи Боже, спасибо Тебе еще раз за то, что Ты позволил нам быть на этом месте, Господь. Я прошу, как мы разойдемся, Господь, работать с каждым из нас, Господь. Одного ищем, Господь, одного желаем, Господь, чтобы Царство Твое, воля Твоя, любовь Твоя, Господь, она была наша составляющая, Господь. Будь благословен, будь прославлен за все. Слава Тебе. Аминь.